Сегодняшняя очень актуальна тема, и она актуальна любому христианину. И, конечно же, она очень актуальна для братьев, которые планируют служить проповедью, проповедовать. Это ликвидация разрыва между нами и Библией. Дело в том, что между нами и Писанием на самом деле существует разрыв, и мы об этом поговорим. Вот такая тема, например, отрывок из книги «Судей». В первой главе книги «Судей» мы находим следующий рассказ. «Адоний Везек побежал, но они погнались за ним и поймали его, и отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его. Тогда сказал Адоний Везек, 70 царей с отсеченными на руках и на ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим, как делал я, так и мне воздал Бог. И привели его в Иерусалим, и он умер там». То есть вот мы читаем этот отрывок из Ветхого Завета, из книги «Судей», и у нас возникает вопрос, это вообще о чем? То есть что вот эта вот ситуация обозначает? Иногда мы, как христиане, утверждаем, что нужно Библию толковать просто, то есть читай и делай то, что она говорит. Но это не всегда работает, потому что прочитал человек этот отрывок, и он не понял, что это значит для него. Этот страшный эпизод обращает наше внимание на проблему, с которой сталкивается каждый из нас, каждый читатель Библии. А именно на то, что наш мир, современный мир, очень удален от мира Библии. И вид людей с отсеченными большими пальцами на руках и ногах, собирающих крохи под столом, не является чем-то повседневным у нас. То есть это не сотовый телефон, это не микроволновая печь, это не автобус, не автомобиль. Это что-то для нас совершенно незнакомое. Даже имена героев, которые у нас встречаются в Библии, они подчеркивают то чувство отчужденности, которое мы испытываем, читая Библию. Библия, без сомнения, является древним документом, и обычаи с веками меняются. То есть и мы должны это учитывать. Поэтому и различные толкования. Если мы рассмотрим толкование, например, на вечерю Господню, назад один слайд сделайте, пожалуйста. На вечерю Господню, то есть даже вот в этом вопросе разное понимание в разных церквях. Например, католическая церковь, православная или протестантские основные движения, они воспринимают вот учение о крови и теле Христовом по-разному. То есть вот Иисус сказал, сие есть тело мое и сие есть кровь моя. И многие люди воспринимают в вечере Господней присутствие Христа. Но есть учение, которое называется пресуществление. То есть хлеб и вино есть физически тело и кровь Христа. Об этом, например, учат католики. И второе учение – это хлеб и вино содержат физическое тело и кровь Христа. Это называется учение сосуществления. То есть разное восприятие одного и того же текста. Следующее восприятие – хлеб и вино содержат духовное тело и кровь Христа. Тоже такое понимание есть. И вот традиционное наше понимание, баптистское – это хлеб и вино символизирует тело и кровь Христа. То есть вот смотрите, один и тот же отрывок, но уже исторически сложились совершенно разные взгляды на этот текст. Еще давайте посмотрим на следующий слайд. Что-то меня мышка сегодня подводит. Мы должны понимать, что существует четыре вот этих барьера, четыре разрыва, с которыми мы сталкиваемся. И эти разрывы, во-первых, это культурный барьер, то есть мы с вами живем совершенно в иной культуре. Во-вторых, это языковой барьер, то есть мы говорим на другом языке. Временной барьер, то есть мы живем совершенно в другую эпоху, и исторический барьер. То есть много чего случилось за это время в истории. И даже некоторые слова или словосочетания, которые написаны в Библии, они иногда требуют определенного объяснения. Например, «зеница ока». Сейчас редко кто говорит, да, это стало крылатым выражением, но редко кто его использует в обычной речи, это выражение. Или «агнец Божий». Агнец Божий. То есть вот если неверующий человек будет слышать эти слова, для него это будет сложное сочетание. Или, например, о человеке описываться, об одном человеке в Библии, об Иоанне Крестителе, что он питался кхридами и диким медом. И это тоже своеобразный такой сложное объяснение. Человек не может понять, как это так. Плоть от плоти. И какие-то другие выражения, например, лики, меры длины, меры веса, меры объемов, меры глубины, все, что встречается в Библии, оно очень далеко отошло от нас. То есть мы сейчас сталкиваемся с этими барьерами, когда читаем Писание. Назад еще один слайд. Так. И удаленность мира Библии от нашего мира, вот, даже вот в этих вот повседневных моментах, которые мы читаем в Библии, но они совершенно далеки от нас. Что такое скиния? Вот вы спросите человека, который далек от религиозного языка, что такое скиния? Или что такое ковчег? Кто такие наложницы? То есть я думаю, что сейчас у нас это слово тоже почти ушло из употребления. Рабство, система рабства, да, мы понимаем, что такое существует где-нибудь в арабских странах или где-то в Африке, но у нас в нашей стране этого нет. Священническая система, та, которая была в Ветхом Завете, она совершенно не похожа на то, что сейчас совершается в церкви. И так далее, и так далее. То есть мы видим вот эту удаленность мира Библии от нашего современного мира. И нам нужно понимать, что есть различная величина этого разрыва. И первоочередная проблема, как сделать Библию доступной для современного читателя и показать, какое отношение ее мир имеет к нашей жизни, это вот нам нужно понять, что вот этот разрыв существует. Обычно для этого используется термин «ликвидация разрыва». То есть нам нужно с вами этот разрыв ликвидировать. И величина этого разрыва варьируется в зависимости от библейского отрывка. То есть что-то мы читаем в Библии, оно для нас актуально, оно для нас понятно без каких-либо истолкований, но что-то очень и очень далеко. Вот, например, вот в этом отрывке Нового Завета изложены мысли, которые понятны любому современному человеку. Хотя автор писал эти слова 2000 лет тому назад. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу. То есть каждый из нас понимает, о чем здесь идет речь, и нам не нужно для этого быть какими-то богословами или вникать в какие-то культурные обычаи того времени. Но этот отрывок, он совершенно далек, да, от того отрывка, который я привел в самом начале. То есть он находится на противоположном полюсе вот этого библейского аспекта, то есть спектра. Если сравнивать, например, вот этот отрывок и его простоту с историей о 70 царях, которые без больших пальцев собирают крохи под столом, то понятное дело, что это две крайности. То есть там ничего не понятно или очень сложно понятно, а здесь все очень просто и доступно. То есть вот разная величина разрыва. И наша задача с вами – это наведение мостов. То есть ликвидация разрыва между нашим миром и миром Библии требует от нас совершения путешествия мысленного туда и обратно. То есть мы начинаем с того, что отправляемся в путешествие из нашего времени и места в древний мир Библии. То есть мы отправляемся, можно сказать, мысленно туда. И в толковании библейского текста мы руководствуемся двумя вопросами. Первый из них – это «что это означало тогда?». То есть, когда мы читаем какой-то отрывок, мы задаемся вопросом, что это значило для людей тогда. И второй вопрос, который должен нас беспокоить, а что это значит сейчас? То есть, мы как христиане должны не просто вникнуть в культуру того времени, в исторические какие-то фрагменты того времени, а нам нужно понять, какое это значение имеет для нас. Я хочу вот развить эту метафору наведения мостов. То есть, нам нужно проложить мост. И мост – это то, что это средство коммуникации между двумя различными местами, которые в противоположном случае будут отрезаны друг от друга рекой или ущельем. Пропасть – это глубокий провал между библейским миром и современным миром. Именно через эту широкую и глубокую пропасть двух тысячелетий меняющейся культуры, а в случае с Ветхим Заветом еще и больше, христианским коммуникаторам или читателям, толкователям нужно наводить мосты. И наша задача – дать явной Божьей истине возможность проистекать из Писания в жизнь современного человека. То есть нам нужно позволить древней истине интерпретироваться и действовать сегодня, действовать именно в нашей жизни прямо сейчас. Но есть две ошибки. При толковании Библии иногда возникает такое, что конкуренция вот у этих двух вопросов возникает. То есть они могут конкурировать между собой. Другими словами, те исследователи Библии или те читатели, которые наиболее тщательно выполняют описательную задачу раскрытия, они начинают искать вот этот исторический контекст, они начинают описывать скинию, служение священников, они начинают говорить о каких-то древних обычаях, и он настолько человек поглощается во все это, и он, читая Библию, этим настолько увлекается, что он забывает, что эту истину, которую он узнал, нужно каким-то образом применить к себе. То есть практическое применение у таких людей отпадает и лишается Библия своей актуальности. Но с другой стороны, те люди, которые рьяно стремятся показать актуальность Библии для современной жизни, проявляют безразличие к описательной задаче внутри библейского текста. Многие прилежно делятся тем, что они узнали об историческом фоне того или иного отрывка, но не дают адекватного ответа на вопрос, как этот отрывок связан с реальностью жизни. Другие же совершают противоположную ошибку. Они никогда не совершают путешествие из своего мира в мир Библии. Они настолько сосредоточены на том, чтобы увидеть духовный или богословский смысл текста, что никогда не входят в мир самого текста. То есть иногда бывает, что мы как читатели, как толкователи можем совершить одну или другую ошибку. Первой задачей читателя Библии является заново пережить события, о которых говорится в тексте. Это означает, что мы позволяем себе перенестись из нашего времени и места в другое время и место. В ходе этого путешествия мы временно покидаем наш мир и забываем о себе. Наша цель – стать зрителями или участниками событий в мире, совершенно далеком от мира асфальтированных дорог, сотовых телефонов, микроволновок и так далее. То есть так, нам нужно перенестись мысленно в тот мир. Один из богословов и толкователей Библии, Чарльз Дод, он сказал такие слова. «Идеальный толкователь – это тот, кто вошел в этот странный мир первого столетия, прочувствовал всю его странность, пробыл в нем до тех пор, пока не прижился и стал думать и чувствовать, как один из тех, кто первыми встретил Евангелие, и кто затем возвращается в этот мир, в наш мир, и выражает открытую истину с помощью наших мыслей». И для этого нам нужно использовать воображение. То есть благодаря воображению мы можем отождествить себя с тем, что он находится за пределами нашей жизни. То есть никто из нас не может переместиться во времена Библии, но наше воображение является отличным инструментом. Воображение является нашей способностью, которую дал нам Бог, воспринимать и создавать образы. Это наша способность конкретно представлять реальность. Когда мы входим в мир библейского текста, мы максимально нуждаемся в образах и картинках. И что же из себя представляет мир библейского текста? Мир библейского текста, в который мы входим посредством воображения, состоит из нескольких вещей. И, во-первых, это просто буквально физические свойства того мира. В рассказе это обстановка, персонажи и действия. То есть это то, на что мы обращаем внимание. В поэзии это изобилие физических образов и ощущений, которые являются основным языком поэта. Пророческие произведения или описания видений склонны совмещать в себе элементы рассказа и поэзии, и в результате чего мы встречаемся с людьми и событиями, а также с конкретными образами. Помимо буквальных очевидных деталей и ощущений, мир библейского текста в себя включает еще и культурный контекст. То есть мы должны понимать, в какой культуре кто живет. Этот культурный контекст включает в себя обычаи, преобладающие в мире автора. Например, 22-й псалом. Дети его некоторые знают наизусть. И они, вот Наташа хвалилась, да, что у нее внучка 3 года, и она уже знает этот псалом наизусть. Она включала нам на диктофоне запись этого псалма. Но что же это за псалом? То есть о чем говорим мы, когда читаем «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться»? В псалме 22 неоднократно упоминается о действиях, обычно совершаемых пастухом с овцами на протяжении дня. Пастух ведет своих овец по безопасным путям через пересеченную местность на отдых в середине дня в тенистом месте. Он охраняет овец от хищников или от врагов, в виду которых овцы едят, и мажет раны овец оливковым маслом в загоне в конце дня. То есть вот мы с вами читаем 22-й псалом, но на самом деле этот псалом, он описывает жизнь обычного пастуха со своими овцами. И вот эту вот истину Господь накладывает на нашу духовную жизнь. Мир библейского текста также включает в себя идеи или отношения. То есть, вот, например, нам нужно понять, что некоторые идеи и отношения, принимаемые автором или персонажами текста, имеют для нас тоже большое значение. Вот пример, притча о добром самаритяне. Сила и влияние этой притчи зависит от того, как мы воспринимаем ее. То есть если мы поймем контекст этой притчи, если мы поймем саму ситуацию, то мы поймем, что это очень сильное послание, которое говорил Иисус Христос. Самаряне были объектом жестоких расовых предрассудков иудеев. То, что самарянин проявил милость к раненому, особенно после того, как представители религиозной элиты иудейского общества прошли мимо него по другой стороне дороги, это было настолько невообразимым для людей того времени. То есть, как вот сегодня, например, вот какой-нибудь брат у нас в церкви или сестра нуждается, да, и все проходят мимо него, но приходит представитель какой-нибудь ИГИЛа, ну я уж утрирую, ну какой-нибудь мусульманин зверски настроенный, да, весь обвешанный там бомбами, там пояс шахида на нем, и он оказывает милосердие вот этому брату. То есть мы прошли мимо него, а вот этот вот посторонний человек, и к тому же отношение у нас к ИГИЛовцам или каким-то таким вот террористам определенное, да, И вот когда Христос говорил притчу о добром самаритянине, это была революция. Это было такое послание, которое на самом деле нужно было воспринимать именно вот в идеях и отношениях того времени. Что же нам может помочь разобраться вот в этом материале, в обильном, который представляет для нас Библия? То есть самыми эффективными помощниками в путешествии по миру Библии, библейского текста, без сомнения, являются визуальные образы этого мира. То есть их не следует ограничивать только фотографиями Святой Земли. Да? То есть вот некоторые люди специально посещают Израиль, какие-то места, где ходили стопы Иисуса Христа. Но не только это является для нас почвой для того, чтобы лучше понимать Библию. В мире библейских текстов есть много универсального общего. Например, мы можем оживить псалмы о природе с помощью фотографий или просто созерцания окружающего нас мира. География имеет важную роль во многих частях Библии. При работе с такими отрывками всегда актуальны карты. То есть и сегодня у нас в наше время огромное количество разных библейских атласов. Эффективным является и соотношение географических фактов из древнего мира со знакомыми расстояниями, численностью населения и тому подобными фактами. То есть, вот, например, я пользуюсь различными словарями, различными энциклопедиями библейскими или же какими-либо компьютерными программами. И это делаю не только я, но большинство людей, которые хотят вникнуть в текст и хотят понять его значение. Комментарии и библейские словари представляют собой просто золотую жилу информации о мире библейского текста. Они являются незаменимыми инструментами. Мы не должны упускать из виду свое воображение как ресурс, которым следует пользоваться при проникновении в библейский мир. Библия содержит гораздо больше обращений к воображению, то есть способности воспринимать образы, чем мы обычно осознаем. Все, что нам нужно сделать, это активно представлять детали и следовать подсказкам, данным в библейском тексте. И нам нужно совершить путешествие не только в мир Библии, но также совершить его и обратно. Эффективная ликвидация разрыва между нашим миром и миром Библии представляет собой путешествие туда и обратно. После того, как мы вошли в мир Библии, нам нужно вернуться в знакомый для нас мир. То есть нам нужно не просто оснастить себя знаниями о скинии, о священстве, о жертвах, там, о чем-то еще. Нам нужно понять, как это теперь применимо, то есть что это такое для нас имеет какое-то значение. Поступая так, мы фактически применяем на практике традиционное правило – использовать знакомое для объяснения незнакомого. Мир Библии перестает быть странным и чужим, если мы сможем связать его с вещами нашего мира. Например, дети вот, в лагере у нас зимой вот здесь расселись вокруг нас, меня конкретно, я достал индикатор, я достал тестер, и я объяснял опасность электрического тока. Я объяснял, в чем опасность электрического тока. То, что он не имеет запаха, то, что он невидим и так далее, и так далее. Но я им не просто отдавал инструктаж о технике безопасности по электричеству. Потом я перевел это на то, что грех также опасен. То есть как электричество, оно невидимо, и оно может причинить ущерб или даже принести смерть, так и грех. То есть человек постепенно может поддаться греху и погибнуть в результате этого духовно. То есть взял вот это вот обычное для нас привычное явление, как электричество, и постарался интерпретировать это с чем-то древним. И самой полезной метафорой для рассмотрения этого процесса будет представление читателя Библии как переводчика. То есть каждый из нас является переводчиком библейского текста в свою жизнь. Связывая детали библейского отрывка со знакомыми переживаниями. Сейчас я поговорю немножко об этом. То есть читатель Библии как переводчик, каждый из вас. Один вид перевода имеет место, когда мы излагаем деталь библейского текста нашим родным языком. Мы еще не говорим о нахождении современных аналогов библейским персонажам и событий, мы говорим о том, как мы называем эти детали. Просто удивительно, сколько деталей занимают свое место, если мы просто найдем знакомую категорию, куда их можно будет включить. Например, когда Есфирь вошла в языческий гарем, помните, да, эту историю про Есфирь? Она входит в языческий гарем, и ей дают новое имя. То есть вот еврейская девушка, благочестивая девушка, и вдруг она переходит вот в этот дворец языческого императора, и ей дают персидское имя. В этот момент можно сказать, что она пережила кризис личности. То есть вот такой вот момент, который бывает и у нас, когда мы оказываемся в нечестивом обществе, когда на нас влияние какое-то имеют вот эти вот неверующие люди и их традиции. Или, например, после своего величайшего подвига, победы над пророками Ваала, пророк Илия, говоря современным языком, просто перегорел. И такое тоже бывает. Я знаю служителей, которые перегорают. И я сам это переживал, когда, допустим, что-то делаешь для Господа, и казалось бы, вот она победа, но через некоторое время ты выжат как лимон. То есть это то, что было знакомо Илии и то, что знакомо нам. Когда Иосиф оказался в неприятной ситуации, когда жена его хозяина захотела переспать с ним, когда мы начинаем называть вещи знакомыми нами терминами, они оживают для нас. То есть без подобного перевода мир Библии остается чуждым для нас. Второй вид перевода заключается в том, чтобы найти современные аналоги библейских деталей. Чтобы передать изумление в притче Иисуса о работодателе, который заплатил всем работникам одинаково, независимо от того, сколько они работали, мы можем представить себе учителя. И вот перед ним находится класс, и есть люди, которые на самом деле отличники, на которых приятно посмотреть, которые всегда готовы ответить. Да? А есть люди, которые просто их заставляют приходить в школу, они никогда не готовы. И что их не спроси, они ничего не знают. Но берет учитель и выставляет в журналах всем пятерки. Но примерно то же самое рассказывал Иисус Христос. Он говорил о высшем балле, о высшей награде, о высшей оценке, которую дал работодатель всем своим работникам. И поэтому нам нужно найти для себя современные аналоги для того, чтобы проще понимать библейский текст, для того, чтобы он ожил для нас. Третий вид перевода заключается в том, чтобы определить в библейском тексте узнаваемые человеческие переживания. Несмотря на чуждость многих обычаев, о которых мы читаем в Библии, сама Библия полна человеческих переживаний, существовавших всегда и во все времена. Мы можем найти общее для всех людей переживание на множестве уровней Библии. Вот сейчас об этом поговорим. Например, Господь описывает нам физические и эмоциональные переживания библейских героев. Один из таких уровней – это физические. Когда мы читаем Библию, мы никогда не уходим далеко от мира, где существует голод, где, например, люди мучаются от жажды. Тот же самый Иисус, Он сказал жажду. Он пришел к колодцу Самарянкой, беседовал в полдень. Да? Он устал, написано, Он утомился, Он спал на корме лодки. То есть это мир, который знаком для нас. То есть вот эти физические ощущения, которые были у героев Библии, они также знакомы и нам. Мы читаем о людях, которые страдают от боли, имеют дело с такими осязаемыми предметами, как мечи, снопы, пшеницы. Поэзия Библии еще больше апеллирует к знакомым физическим ощущениям, составляя нашу ежедневную реальность. То есть, например, суды Господни слаще меда и капель сота. Каждый из нас имеет вкусовые ощущения. То есть и Библия сравнивает суды Господни с вкусом чего-то сладкого и приятного. В Библии мы также встречаем узнаваемые эмоциональные переживания, особенно в поэзии, то есть книги, которые поэтические, библейские книги. Только поэт мог выразить свои чувства следующим образом, вот как мы читаем в книге «Песня песней». «Пленила ты сердце мое, сестра моя невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей». То есть мы читаем об этом, да, и мы понимаем, что это библейский текст, но с другой стороны, каждый влюбленный молодой человек, он также смотрит на свою девушку, и он говорит, да, я имею такие же чувства. То есть я смотрю на свою девушку, она меня пленяет своим просто вот взглядом, я на нее любуюсь, я не могу от нее оторваться, когда я ее теряю из вида, я размышляю о ней. То есть это то, что нам знакомо, вот эти эмоциональные переживания знакомы для нас. Подобным же образом мы все узнаем о депрессии, которую псалмопевец выражает в поэтической форме. Вот в 101-м псалме написано: «Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головни. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле». То есть вот здесь описывается то, что для нас знакомо. Эти эмоциональные переживания, они были у героев Библии и у нас с вами. Вот давайте хотя бы задумаемся над некоторыми эпизодами библейскими. Когда Аврааму Бог сказал: «Иди, пойди, принеси в жертву сына твоего на горе Мария», то что мы читаем об этом? Что написано, что он встал весьма рано. И вы никогда не задумывались, почему Авраам встал весьма рано? Почему рано? Бессонница. Бессонница, Саша, молодец. Потому что когда человек волнуется, когда у него какой-то внутренний кризис, душевные тревоги вот эти все, он не может найти себе места. Он на своей ложе, на своей кровати, он не может, он постоянно размышляет об этом, то, что ему нужно сделать. И вполне возможно, да, Авраам встал весьма рано, потому что он всю ночь-то и не спал. И он пошел, и это было для него знакомо. Или как, например, мы можем с вами представить себе страх тоже той же самой сфере, когда ей нужно было войти во дворец царский. Никто не мог войти без приглашения. То есть это было вообще преступлением считалось. Что она испытывала, входя в коридор, ведущий в тронный зал царя, когда за ней не посылали? То есть вот эти вот страхи, да, вот эти вот эмоциональные переживания, мы можем, просто читая библейский текст, находить их и проникаться ими. Эмоции, изображенные и подразумеваемые в Библии, являются одними из наиболее последовательных точек соприкосновения между Библией и нами. Эмоциональный уровень реальности можно использовать для того, чтобы ликвидировать этот разрыв между библейским миром и миром нашим с вами. Кроме этого, мы можем найти в Библии множество узнаваемых человеческих переживаний на нравственном уровне. Социальные условия и обычаи со временем меняются, но нравственные реальности остаются неизменными. По крайней мере, для христиан так должно быть. Обстоятельства внезапной смерти Анании и Сапфиры были уникальными. То есть мы, в принципе, редко такое встречаем, что люди просто зашли в церковь, сказали несколько слов и пали как мертвые. Такое нечасто бывает. Но нравственный опыт лжи, с которой нельзя играть, с мыслью о том, что это сойдет с рук, вот моя ложь, она скрытая ложь, может сойти с рук, это то, что является истиной на все века. Это универсальная истина. И поэтому этот опыт, который мы читаем об Анании и Сапфире, он может стать и нашим с вами опытом. То есть это нравственный уровень, библейский нравственный уровень. Или когда Иосиф стал работником у человека с именем Потифар, мы читаем, Иосиф же был красив станом и красив лицом, и обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мной». То есть вот оно, сексуальное искушение. Кто не испытывал сексуального искушения? Мы все его испытывали. И получается, что Иосиф, он испытал его в такой силе, что не он захотел за этой женщиной, а эта женщина прицепилась к нему. То есть вот она, духовная борьба, когда человек испытывает сексуальное искушение. Или вот ситуация с Навуфеем. Но Навуфей сказал Ахаву: «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». То есть сама ситуация по себе для нас очень далека, да? Но тогда было постановление, Божье постановление, не продавать земли отца, не продавать. Нельзя было менять землю отца или продавать ее, даже если выгодное предложение какое-то звучит. И это было бы нарушение Божьих принципов. И мы с вами должны понимать, что не все продается. Нам могут подсовывать взятки, нам могут какие-то выгодные предложения, поменяя свое служение на какой-нибудь бизнес, там что-то еще. И получается так, что мы должны вспомнить вот эту ситуацию с Навуфеем. То есть вот он пример нравственного уровня, который очень похож на то, что было в Библии и то, что у нас с вами. Но не только такой уровень, есть еще и уровень духовной реальности. Мы можем прочитать вот эти отрывки из Библии, которые знакомы для нас и которые являются тем, что мы переживаем. Например, в Евангелии от Матфея написано: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». То есть мы знаем, что такое тайная комната, мы знаем, что там общение с Богом особенно глубокое. Или, например, вот этот текст из послания Ефесянам: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Здесь говорится о духовной реальности. Мы имеем Святого Духа, в момент возрождения мы получаем этого Святого Духа, но Дух Святой может быть оскорблен нашим поведением, нашими мыслями или нашими словами. Мы можем увидеть в Библии уровень духовной реальности, даже в отрывках, которые поверхностные детали которых, может быть, в какой-то мере далеки от наших переживаний. Например, в псалмах мы сталкиваемся с теми формами поклонения, которые не встречаем у нас в церкви. Например, там есть паломничество в храм, то есть там есть псалмы восхождения, там есть жертвоприношения, там есть восклицания, там есть процессии, молитвы за царя. То есть вот эти вот все моменты, да, они описываются в псалмах. Однако духовное переживание встречи с Богом в поклонении и исполнение благоговения перед Ним и наслаждение общением с Ним – это то, что для нас узнаваемо и приемлемо. То есть это то, что есть не только в Библии, не только там описывается, но то, что знакомо и для каждого из верующих людей. Есть еще другой уровень соприкосновения между нами и Библией – это психологические переживания. Он распространенный уровень, просто мы его не так часто обнаруживаем. Множество примеров этого мы находим в Библии, когда вот психологические переживания, которые были у героев Библии, очень похожи на то, что имеем мы. Вот возьмем, к примеру, следующее описание Давида, когда он борется со своим чувством вины. Псалом 31 написано: когда я молчал, обветшали кости мои, и от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». То есть вот он описывает все эти моменты, да, вот этим поэтическим языком, но мы видим, что это очень похоже на бессонницу, это очень похоже на стресс, это похоже на потерю аппетита, на эмоциональную усталость. То есть когда он согрешил против Бога, он испытывал все вот эти вот чувства, вот это вот психологическое давление он испытывал, и то же самое испытывает настоящий искренне верующий человек. Когда он грешит против Бога, то он тоже чувствует вот этот вот разрыв с ним, и вот это все может сопровождаться. То есть человек может проводить бессонную ночь, человек может ничему не радоваться, он может даже перестать есть, в пост уйти, он может просто эмоционально быть раздавленным, потому что у него в жизни есть грех, который его разделил с Господом. Есть еще такой момент, как общечеловеческие переживания. Когда мы входим в мир Библии, мы также можем почувствовать общечеловеческие переживания на уровне человеческих взаимоотношений. Например, мы с вами сталкиваемся с такой притчей, которую назвали «Притча о блудном сыне». И когда старший сын не захотел участвовать вот в этом празднике, который устроил отец для младшего сына, что вы в этом узнаете? Ну, пришел его брат, отец устроил для него пир, а он обиделся и не захотел заходить в дом. Не похоже ли это на конкуренцию, которая бывает иногда в семье между братьями и сестрами? Папа, почему ты ему купил вот это, а мне не купил? Мама, почему вот у нее такое платье, а у меня не такое платье? У меня старенькое платье. Вот эта вот конкуренция, которая есть в нашей жизни, она описывается даже вот это соперничество, она описывается в Библии с помощью даже вот таких вот притчей. От знакомых человеческих переживаний, которые мы находим в Библии, легко сделать шаг, связанному с этим феноменом архетипов. Есть такое понятие, как архетип. Это образ, тип характера или событие, которое неоднократно повторяется в литературе и в жизни. Архетипы отражают универсальные и неприходящие элементы человеческих переживаний. Например, когда мы читаем Библию, мы постоянно сталкиваемся с образами света и тьмы, путешествия и дома, искушений и пустыни, семьи той же самой. Эти образы являются такой же частью нашей жизни, как и в библейские времена. Они являются главными средствами, посредством которых мы можем показать людям и себе самим близость Библии и нашей жизни. То есть вот эти все переживания, они знакомы для нас. Если мы не будем слепыми, если мы не будем просто тараторить или читать Библию, потому что надо ее читать, то мы будем все это находить в Писании. Ну и самое главное, что позволяет нам понимать Библию? Это применение. То есть человек, который применяет Библию, он видит, как она осуществляется, как она становится для него близкой, как она становится для него актуальной. Последним путем ликвидации разрыва между библейским миром и нашим жизненным опытом является именно применение. Всякий раз, когда мы начинаем говорить о том, как переживания и идеи, описанные в библейском отрывке, относятся к нам, мы наводим мост между тогда и сейчас. Пережив заново чувство Петра во время его отречения от Иисуса, мы должны спросить себя, какие формы подобного искушения и отречения принимаются в нашей повседневной жизни. Не испытывали ли вы когда-нибудь такого чувства, которое испытывал Петр? Вот это чувство стыда, чувство самоправедности, которое потом вдруг неожиданно рухнуло, когда мы почувствовали, что подвели Господа. Или когда Иона бежит от лица Божьего. Вот не испытывали ли вы себя? Не представляли ли вы себя на месте Ионы хотя бы иногда, когда Бог вам что-то поручает, но вместо того, чтобы исполнять волю Божью, мы бежим от этого и пытаемся скрыться от Его лица? Не пытаемся ли мы спрятаться, как Адам? То есть, когда Адам спрятался в райских кущах, Господь ходил и спрашивал: «Адам, где ты?» Не бывает ли, что мы тоже пытаемся спрятаться от Бога? То есть, вот эти все моменты мы должны задавать себе вопрос: как мне применить это лично, как это касается меня. То есть не всегда это буквально, да, то есть не буквально, вот, например, Колоссянам мы прочитали отрывок, там написано, что не будет у вас вот этого, вот этого и вот этого. И это все буквально. Но иногда мы можем взять этот образ, который описан в Библии, и направить его на лучи на себя, интерпретировать лично к себе. То есть и практически каждый раз, когда мы совершаем что-то такое, мы находим какой-нибудь похожий пример в Библии, либо положительный, либо отрицательный. Подводя итог, можно сказать, что хороший читатель Библии находит пути связать Библию с современной жизнью и делать ее доступной и актуальной для себя. Связь между этими двумя мирами простирается гораздо дальше идей. Множество человеческих переживаний и литературных параллелей также связывают Библию с нашей жизнью. Мое пожелание, братья и сестры, чтобы Библия была у нас не просто настольной книгой, чтобы она не просто лежала у нас в сумочке, когда нужно идти в церковь, но чтобы, когда мы читали Библию, мы смотрели в нее как в зеркало. И чтобы мы находили те истины, о которых она очень много говорит нам, и чтобы мы применяли эти истины лично к себе. Я не знаю, как вы читаете Библию. Может быть, по плану, может быть, нет. Мои дети спрашивают меня, сколько раз я прочитал Библию. Я не помню, я не считал, не задавался такой целью прочитать Библию какое-то энное количество раз. Я просто знаю, что когда я открываю страницы Слова Божьего, я читаю это прежде всего для себя, чтобы это древнее послание стало лично моим на данный момент, чтобы Бог поговорил со мной. И пусть у каждого из нас будет такая цель – ликвидировать этот разрыв между нами и Библией. Аминь.